говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – памяти композитора Георгия Свиридова. Передачу из Нью-Йоркской студии ведут Александр Гейнес и музыковед Соломон Волков. Впервые в эфире 31 января 1998 года. Серебрит мороз увядшее поле, проглянет день, как будто по неволе, и скроется за край окружных. Белай камин в моей пустынной келье, а ты вино не стужи
Александр Гейнес. Тема нашей сегодняшней беседы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым связана с кончиной последнего большого советского композитора Георгия Свиридова, со смертью которого завершается целая эпоха в истории русской музыки. Соломон, вы ведь лично знали Свиридова?
Да, мне очень повезло. Я действительно его знал, и когда я узнал о его смерти, то для меня просто зримо перевернулась страница истории и закрылась, потому что я понял, во-первых, мне стало чрезвычайно больно и обидно, что я никогда Юрия Васильевича, так его называли, конечно, не Георгий, а Юрий Васильевич, никогда его не увижу, никогда не смогу уже с ним поговорить, а разговаривать с ним было наслаждение, и, конечно, мне стало горько и обидно, что больше он ничего уже не напишет. Но я надеюсь, что у него в столе его, вот не так, как у других композиторов, у него будет очень много замечательной неопубликованной музыки. Он был очень строг к себе, и там еще много, я думаю, шедевров, которые нам предстоит еще познакомиться.
Свиридов – композитор необычайно удачной судьбы. Он был обласкан властями. И неизбежный вопрос, связанный с каждым деятелем культуры такой судьбы, какой ценой достались Свиридову ордена и премии?
Вопрос этот очень сложный, потому что если действительно с внешней стороны у него все складывалось благополучно, то внутренним образом, конечно, этот человек прошел через множество трагедий и драм. И одной из таких драм был его конфликт с его учителем Дмитрием Шостаковичем. Сейчас уже немногие помнят, что Свиридов был вообще самым любимым учеником Шостаковича. Это было так давно, и с тех пор столько воды утекло и столько изменилось, что как-то это представляется неправдоподобным. А это так и было. Дмитрий Дмитриевич просто обожал своего ученика и очень много сделал для его пропаганды. И потом разошлись их пути таким драматическим образом, что я сам был свидетелем. Меня Шостакович посылал из своей квартиры узнать о результатах выборов в руководство Союза композиторов. Он переживал, что Свиридова переизберут на пост руководителя Союза. Он хотел, чтобы Свиридов провалился. И пока я не вернулся и не сообщил ему о результатах голосования, он не мог успокоиться, он ждал этого. И я помню, какой гримасой исказилось его лицо, когда он узнал, что все-таки Свиридова переизбрали. Для него это была большая неприятность. Вот этот вот путь от любимца до врага Свиридов прошел ведь и в своем собственном сознании. И он отлично это понимал, и мне кажется, что вот эти драматические отношения с Шостаковичем окрашивали всю его жизнь. И по-другому невозможно себе даже и представить. При том, что это была совершенно самостоятельная фигура. И он тоже всю жизнь старался выйти из-под влияния Шостаковича, которое было очевидным в ранние годы. И ему это удалось. Он занял свое совершенно особое место. Он создал свой особый жанр, жанр вокальной и хоровой поэмы, о которой сам он рассказывал вот таким образом.
Поэма памяти Есенина – это есть именно поэма, последовательные песни. Почему я назвал свое сочинение поэмой? форма такая имеется в музыке. Например, поэма есть у Листа. Это такие одночасные симфонии, большие, картинные. Или, например, поэмы – просто маленькие фортепианные пьесы, допустим, у Скрябина или Метнера. У меня же поэма совсем в ином понимании. Я под этим подразумеваю нечто близкое к литературной форме поэмы, то есть развернутое произведение, где имеется крупный эпический элемент наряду с лирикой. В такой форме я и пишу эти сочинения свои. Допустим, поэма «Страна отцов» на слова Аветика из «Океана». Потом поэма «Память Есенина». Или «Отчалившая Русь» тоже поэма, потому что там не просто лирические песни, лирические картины, а тут еще есть и эпос, какая-то жизнь нации. Но это не жизнь нации, показанная в форме романа, логически развивающейся форме. Не в симфонической форме, тоже логически развивающейся. А моя форма ближе, может быть, к какой-то рапсодии большой, древнему песнопению, которое пелось когда-то народными певцами-рапсодами. Вот так я себе мыслю эту поэму Есенина. «Жизнь России» изображается картинами. Допустим, «Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь», или «Зима», или «Молодьба», «Молотят крестьяне рожь или пшеницу», или «Ночь под Ивана Купала», народный праздник, какой-то обряд старинный. И потом, примерно в середине сочинения, есть у меня одна часть, которая разрубает эту вещь как бы пополам. Она называется 919. 919 год – это страшный год в жизни моей семьи, когда погиб мой отец, погиб дед, брат, двое моих дядей. Это были годы гражданской войны, убийственной для русского народа. Кошмарной. Я проклинаю эту войну. Я проклинаю тех, кто развязал эту войну, потому что она принесла неисчислимые страдания всему народу нашему и моей семье. И таких семей были тысячи, десятки, сотни тысяч. После картины 919 у меня дальше идет пьеса «Крестьянские бунтари», которые вступают в Красную армию, молодые ребята эти, залихватские такие, поют частушки, и потом в конце этой пьесы залихватские частушки переходят в такой военный марш. Это тоже эпическая жизнь картина, то есть мы как бы со стороны смотрим и видим людей, которые озаренные, так сказать, искали лучшей жизни, хотели найти лучшую жизнь для себя и для всех. Дальше идет часть «Я последний поэт деревни». Я не изображаю, надо сказать, в своей поэме Есенина, самого Сергея Есенина. Никогда в жизни я такой задачи себе не ставил. Я беру слова поэта, Но это как бы я сам. Как бы я сам говорю, я последний поэт деревни. Есенин, он видит гибель русской деревни. Он видит гибель России. Он поет отходную молитву. Панихиду поет русской жизни, русской деревни. И это был, как оказывается, великий поэт, а не просто популярный лирик, которым когда-то его считали. Это великий поэт, поэт России. И время показало, что он увидел этот крах и уничтожение крестьянского сословия и собственную страшную судьбу, и вообще трудную судьбу миллионов русских людей, не только одного Есенина. Россия – страна больших испытаний. История наша очень трудная, очень сложная. Так у меня заканчивается трагически этот монолог «Я последний поэт деревни». Это предпоследняя часть. И далее следует короткий заключительный момент. Иногда его трактуют критики так, что вдруг я славлю, просто так воспеваю славу. Нет, это совсем другое. Это громадный вселенский колокольный звон, всемирный такой благовест. Это бессмертие. Это как бы поэт, душа которого взлетает в небо, и он бьет в небесный колокол. Месяцем бьет как бы в огромный колокол мироздания. Это преображение, вознесение, что ли, России и вознесение поэта, вознесение творчества, бессмертие человеческого творчества. Вот что такое финал поэмы.
Александр Генис. Сегодня у нас в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Соломон Волков, с которым мы беседуем о творчестве и личности недавно скончавшегося композитора Георгия Свиридова. Соломон, Свиридов в первую очередь вокалист. Его можно назвать крестьянским композитором, если судить по выбору поэтов, на чьи слова он писал музыку. Есенин, Некрасов, Роберт Бернс. Что интересного он нес в музыкальную разработку этой темы? Можно ли назвать его деревенщиком музыки?
И да, и нет. Вот те поэты, которых вы перечислили, вовсе не исчерпывают творческого диапазона Свиридова. Он вообще-то сыграл историческую роль в открытии для музыки многих очень русских поэтов. Например, впервые по-настоящему музыке прозвучали Блок у Свиридова. Маяковский, Пастернак, Хлебников. Причем самое удивительное, что каждый раз он попадает в абсолютное яблочко. То есть лучше как бы себе представить распев вот данных стихов невозможно. И мне, например, голос из хора Блока очень трудно сейчас считать без того, чтобы про себя не пропевать музыку Свиридова. И, казалось бы, вот такие вот противоположные поэты, как Есенин и Пастернак, или как Блок и Хлебников. А тем не менее Свиридов находил для каждого убедительные краски, причем в диапазоне, в масштабах своего творчества. И это меняло как бы позицию этих поэтов в целом в русской культуре. литературе. Вот, например, Есенина он открыл тогда, когда правильно к Есенину было отношение как к такому лирику, вот, читать любовные стихи девушкам. Да. А он показал эпического Есенина. У Блока, наоборот, он подчеркнул, прежде чем об этом стали говорить литературоведы, вот эту городскую шарманочную струю.
Тоже лирику важно. Городского романса.
Да. Да? Буквально, скажем, поэтому, к которому он обращался, он как бы его вводил в какое-то совершенно новое русло. Поэтому нельзя сказать, что он исключительно как бы деревенщик. Но у него есть очень много общего с деревенщиками. Это вот как бы критика была вот советской власти, если можно так сказать, справа, если мы вот условное такое
определение. Ну, скажем так, с консервативной позиции.
Да. И еще в одном он разделил как бы судьбу деревенщиков. Он, как и деревенщики, остался почти неизвестным на Западе.
Да, Свиридов, конечно, совершенно неизвестен на Западе, особенно по сравнению с другими композиторами, которые русская музыка на Западе ведь гремит. Но Свиридова нет даже в британской энциклопедии.
Когда Свиридов умер, то «Нью-Йорк Таймс» с большим запозданием поместил такую крошечную заметочку, и это даже были не писатели из «Нью-Йорк Таймс», они поместили заметку из Associated Press, и там было понаделано масса ошибок. Действительно, он фигура практически здесь неизвестна. И в связи с этим как бы возникает вот такой вопрос. Нужно ли вот современной России, чтобы выдающиеся представители ее культуры были бы также хорошо известны и интегрированы в западно-культурный процесс? Я сам вот в данный момент на этот вопрос однозначно не могу ответить, потому что первый, кажется, очевидный ответ. Ну, конечно, нужно, надо. Но, с другой стороны, ну, вспомните, в конце концов, до сих пор не интегрированы в западную культурную жизнь ни Боротынский, ни Тютчев, ни Фет. Это совершенно не уменьшает их значение в русской культурной жизни и нашего понимания того, что это гений.
Соломон, в чем значение Свиридова для русской музыки?
Мне кажется, он является одной из крупнейших фигур русской музыки второй половины 20 века. И он навсегда останется вот в этом периоде по двум причинам. Одна общая, как бы, такая культурологическая, а другая, собственно, эстетическая. В плане культурологическом он навсегда останется человеком, который завоевал в этот отрезок новое место для вокальной музыки. Вспомню, что ведь доминировал это время Шостакович, главный симфонист. А Свиридов в довольно такой свирепой борьбе личной, и которая для него обернулась драма, вернул это значение вокальной музыки. И второй момент, собственно, эстетический, связан с тем, что эту музыку поют и будут продолжать петь. И, кстати, сам Свиридов чрезвычайно плодотворно в этом отношении потрудился. Он был очень хорошим пианистом, примечательным очень аккомпаниатором своих собственных произведений, и он выучивал эти произведения с одним за другим поколением выдающихся российских певцов. Вот на моих глазах, вот, скажем, занимался с такими певцами, как басы Дерников или Нестеренко. Затем он занимался с Образцовой, затем он занимался с тем же самым Хворостовским. И вот Хворостовский, который сегодня чрезвычайно популярен на Западе, будет продолжать петь музыку Свиридова в прямой, как бы, авторской почти уже интерпретации, полученной из рук самого автора. И тут, мне кажется, кроется также и надежда на то, что музыка Свиридова станет более популярной также и на Западе. Потому что прямо на моих глазах американские критики начинают музыку Свиридова принимать и писать о ней все более и более одобрительно. Но главное, конечно, заключается в том, что музыку Свиридова будут продолжать петь в самой России, что называется «От моря и до моря».
Слушали передачу, посвященную памяти Георгия Свиридова. Беседу с Соломоном Волковым вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающиеся становятся на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Отчет Кинзи. Сексуальный ликбез в Соединенных Штатах. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 31 января 1998 года.
Радио «Свобода» передача «Отчет Кинзи» или «Проблемы сексуального ликбеза». Ведет передачу Марина Ефимова. Мы живем в Соединенных Штатах в то время, когда общество пытается произвести сексуальную контрреволюцию, ужесточить наказание за преступления на сексуальной почве, ослабить гегемонию секса в массовой культуре, уменьшить поток сексуальных откровений, доступных детям и так далее. В такой стране, как Америка, где преобладает правовой, адвокатский подход к проблемам, сделать это нелегко. Вот недавно у нас тут знаменитую 42-ю улицу почистили, отремонтировали и превратили в маленький нью-йоркский Диснейленд. Но так называемые секс-шопы и секс-шоу никуда не исчезли, просто перекочевали на 8-ю авеню в самый театральный район Манхэттена. Владельцы этих секс-шопов преуспевают, с достоинством дают интервью по радио, объясняют необходимость свободы и пользу сексуального образования. А сексуальное образование и так уже начинается чуть ли не с 4 класса школы. И я помню, как покойный Сергей Довлатов говорил: «Дочка вчера делала домашнее задание, рисовала цветными карандашами член в разрезе, причем с такими подробностями, о которых даже я не знал». В это время всеобщего раскрепощения занятно и даже, может быть, поучительно вспомнить о судьбе человека, который выпустил этого джина из бутылки в Америке. Его звали Альфред Кинзи, и он был зоологом, профессором Индианского университета, главой Центра по изучению вопросов пола. Ровно 50 лет назад, в январе 1948 года, он выпустил книгу «Кинзи Репорт», «Отчет Кинзи» с подзаголовком «Сексуальное поведение мужской особи». Именно не мужчины, а мужской особи. «Sexual behavior in the human male». Об этой книге я беседую с Джоном Банкрофтом, нынешним директором центра, получившего в 60-х годах название Института Кинзи. Доктор Банкрофт, почему это событие, выход отчета Кинзи, считается таким значительным, что оно даже вошло в сборник хроники 20 века, в календарь важнейших событий и в энциклопедию Американо?
Кинзи был пионером американской сексологии во времена, когда эти материи вообще не было принято обсуждать. Так что значение его книг прежде всего в том, что он открыл эту тему для обсуждения. И во-вторых, в том, что он снял мистический туман загадочности с человеческой сексуальности. Кинзи построил свои выводы на 5300 примерах, подробнейшим образом детализированных. До него ни в Америке, ни в Европе обследования такого масштаба никогда не проводились. Но дело даже не столько в количестве, сколько в том, что Кинзи добился поразительной искренности от людей, которых он опрашивал. И вот этой доверительности никто из ученых не сумел добиться ни до, ни после Кинзи. Так что в некотором смысле его работы и до сих пор остаются уникальными.
Первым научным исследованием Кинзи была сексуальная жизнь ос. И, возможно, именно после этих занятий у ученого выработался принцип относиться к сексу без моральных мерок. Во всяком случае, на страницах отчета Кинзи мы видим чисто научную коллекцию, где представлены примеры. размеров и вариаций половых органов, методов мастурбации, видов сексуальных фантазий или, например, описание оргазма у детей, описание физиологических ощущений насильника и насилуемых, ощущений гомосексуалиста и так далее.
Говоря конкретно о Кинзи, надо упомянуть, что его книга написана, в общем, не для широкого читателя. Там масса таблиц, статистики и научной терминологии. Так что и для автора, и для издателя было сюрпризом, когда народ стал расхватывать и жадно читать эту книгу.
Вспомним, что это было за время. В рецензии в «Бук-ревью» на вышедшую недавно биографию Кинзи психолог и литератор Ричард Родес пишет:
по нынешним меркам, сексуальная жизнь американцев первой половины 20 века была совершенно задавлена. Адюльтер считался преступлением, не говоря уж о гомосексуализме. Сексуальная жизнь до брака – позором. Мастурбация считалась не просто болезнью, но признаком умственной отсталости или тяжелого невроза. Поэтому даже просто тот факт, что Кинзи спокойно перечислял и описывал сотни примеров отклонений от принятых стандартов, давал возможность тысячам американских мужчин с облегчением обнаружить, что они нормальные люди, а не какие-нибудь монстры, что с другими тоже это бывает.
Кинзи не создал никакой новой методологии. Он представил и сформулировал такой подход к сексуальности человека, о котором до него никто не мог и помыслить. Суть этого подхода – отказ от единого правильного стандарта человеческой сексуальности и признание нормальности бесконечных вариаций сексуальных пристрастий.
Уже через месяц после выхода книги слава о ней проникла не только в прессу, но и в фольклор. О книге писали все – от строгой газеты «Нью-Йорк Таймс» до журнала «Космополитен» и таблоидов. Либеральные газеты сравнивали ее значение с исследованием о причинах богатства народов Адама Смита и с «Капиталом» Маркса. А автора ставили в один ряд с Галилеем, Фрейдом и Дарвином. Популярные певцы пели песенку «Оу, мистер Кинзи». Появились и другие песенки. Одна называлась «Thank you, Mr. Kinsey», а другая просто «Kinsey Report». В обиход вошло выражение «Если это окей для мистера Кинзи, это окей для меня». В книжных магазинах, называя покупателям цену книги, продавцы говорили не «6.50», а «6.50». Весеннюю коллекцию одежды 1948 года знаменитый модельер назвал «одежда, соответствующая сексуальному поведению мужской особи». А в Индиане один продюсер пытался через своего адвоката купить у университета права на экранизацию отчета. Собственно, и сейчас многие американцы помнят то впечатление, которое произвел на них отчет Кинзи. Наш корреспондент Рая Валь нашла таких и в Нью-Йорке, на Брайтон-Бич.
На знаменитом бордвоке о чем-то оживленно беседовали пожилые американцы. Помнят ли они Альфреда Кинзи? Конечно, он был революционером в свое время. Он первым открыто заговорил о сексе. Но сейчас его сочли бы слишком мягким. Моему собеседнику, его зовут Сэнди Шлосс, было около 20, когда вышла книга Альфреда Кинзи. Для меня он был героем. Он помог нашим девушкам хоть немного расслабиться. Ну, а нужна ли вообще такая литература? Или она отравляет общество, спрашиваю я. Знания не могут отравить человеческий разум. Кинзи был свободным мыслителем. В беседу вмешивается второй мужчина, Джек Пеппер. Тот, кто не хочет знать о сексуальных отношениях, пусть не читает, пусть живет в неведении. Пусть для него секс будет тайной. Но люди либерально настроенные хотят знать о сексе все, что можно. И они, как правило, лучше понимают своих сексуальных партнеров и живут более гармонично, чем те, кто боится об этом говорить, потому что у них психологических блоков и всяких комплексов меньше. И привлеченная разговором и смехом подошла знакомая моих собеседников. Все мужчины сексисты, у них двойная мораль. То, что они себе позволяют, они бы не позволили своим женам. Это правда, спрашиваю я? Конечно нет, мы не сексисты, мы реалисты. Если жена хочет иметь секс на стороне, она ведь все равно мне не скажет. Ну, а разведетесь вы с ней, если узнаете о том, что она вам изменила? Нет, я просто ее застрелю.
No. No.
I shoot her.
Судя по многим свидетельствам, в 1948 году Альфред Кинзи радовался славе, но лишь как защите от будущих нападок. Он знал, что у него в шкафу спрятано, как говорят американцы, много скелетов. Другими словами, много темных тайн, сопровождавших его чисто научное исследование. Радио «Свобода» передача «Отчет Кинзи или проблемы сексуального ликбеза». Ведет передачу Марина Ефимова. Критика не заставила себя ждать, и не только со стороны церкви. На отчет Кинзи восстали многие социологи, политические деятели и собратья по науке. Те доводы, которые приводили тогда, приводят и сейчас. В частности, участник нашей передачи, президент Института религиозной и общественной жизни, преподобный Ричард Ньюхаус. С ним беседует Юрий Жигалкин.
Кинзи совершенно откровенно в своих работах раскрывает карты. Его цель не постижение научной истины, а так называемое революционное освобождение человека от оков традиционной общественной и особенно религиозной морали. Надо сказать, что он и его последователи преуспели в этом.
В чем, по-вашему, заключается предвзятость научного метода Кинзи?
Даже в рамках своей методологии он, судя по всему, не был честен. Насколько мне известно, статистические выводы Кинзи были объектом критики в научном мире. Он заявляет, например, что 10% мужчин испытывают склонность к гомосексуализму. Но известно, что среди респондентов большую часть составляли заключенные. А их сексуальные привычки вряд ли представляют объективный слепок того, что происходит в обществе. Современные исследователи, использующие более объективные методы, приходят к выводу, что в развитом обществе гомосексуализм практикуют менее 2% мужчин.
Но многие исследователи отмечают именно, так сказать, холодную научность метода Кинзи.
Вопрос в том, что стоит за термином «научная методология». Можно ли назвать научно-корректным прием исследования сексуальности человека на основе тех же самых критериев, что использовались для наблюдения за сексуальными повадками насекомых – ОС? Кинзи исключил из своих исследований тот неподвластный научному измерению пласт человеческой натуры, который и превращает его в человека. Где в его системе такие понятия, как любовь, нежность, верность, стремление к совершенству?
Сразу по выходе книги известный антрополог Маргарет Мид писала: «Кинзи пытается создавать вид объективности там, где никто не может быть объективен». И как в воду смотрела. Уже после смерти ученого биографы обнаружили свидетельства его собственных тщательно скрываемых сексуальных пристрастий, которые были далеки от общепринятых стандартов. Хотя в 1948 году дотошные журналисты, как ни пытались найти компрометирующие детали в личной жизни автора, ничего не обнаружили. Кинзи был образцовым семьянином, обожаемым мужем достойнейшей женщины Клары Кинзи Макмиллан и отцом четверых детей. Рецензент биографической книги о Кинзи Ричард Родес пишет в Book Review.
Кинзи рос в чрезвычайно строгой католической семье под пятой диктатора отца. Даже в колледже, вдали от семьи, он не смел позволить себе никаких вольностей. На третьем курсе колледжа он был еще девственником, верил, что мастурбация – страшный грех, а когда не выдерживал, то наказывал себя болью. Это привело Кинзи к мазохизму, сыгравшему впоследствии столь роковую роль в его жизни.
Став ученым, Кинзи поклялся себе освободить молодежь от мучительных и ненужных вериг, накладываемых на человеческую природу религией и моралью. Его биограф Джеймс Джонс пишет:
«Исследование многообразия сексуальной жизни позволяло Кинзи творить науку из своего вояризма. Его бывшие сотрудники подтверждают, что он не только беседовал или списывался со своими информантами, но с особым энтузиазмом включал в свои эксперименты и визуальные обследования. Более того, 2-3 его особо доверенных и близких помощника устраивали перед ним демонстрации группового секса и прочих, так сказать, нестандартных половых актов. Все это держалось в строжайшем секрете. но чем дальше, тем рискованнее становились его опыты. Как Ахаб из романа Мелвилла, Кинзи шел войной против своего персонального Моби Дика, викторианской морали.
Доктор Банкрофт, вы согласны с тем, что у истоков американской сексологии оказался не объективный и бесстрастный ученый, но человек явно предвзятый, одержимый страстью?
Нет. Или, точнее, я согласен лишь отчасти. Я думаю, что все, или почти все великие дела, великие открытия в науке, общественной жизни, делались людьми, у которых была некая личная, чрезвычайно важная причина заниматься этим делом. И ничего плохого в этом нет, если человек остается честным в своих исследованиях. А Кинзи бесспорно был честным исследователем.
В книге Джеймса Джонса «Творческая и частная жизнь Альфреда Кинзи» мы находим и другие подробности его исследований, к которым при всем желании невозможно отнестись беспристрастно. Например, одним из главных информантов Кинзи, по свидетельству его бывшего сотрудника, был некий мистер Икс, сексуальный маньяк и педофил, преступник, который так и не был пойман. Дорожа его уникальной информацией, Кинзи не выдал его властям. Это Икс давал детальное описание оргазма у детей. Реверенд Ньюхаус.
Феномен успеха работ Кинзи, человека, на мой взгляд, больного, свидетельствует, я считаю, о безумии времени, в котором мы живем. В узком, очень узком смысле они, возможно, и были полезны. Они заставили нас задуматься о двойственной, сложной природе человеческой сексуальности. Но если говорить об основной его посылке, об отношении к интимным связям, как к проявлению животных инстинктов, то эта теория, без сомнения, привела к трагическим последствиям для общества. Сексуальная революция, отцом которой считается Кинзи, потрясла одну из основ, на которой зиждется знакомое нам общество. Мужчина – глава и основа семьи. Она освободила мужчину от ответственности, главным образом моральной, и превратила его в сексуального хищника, охотящегося за наслаждениями. Именно она низвела сексуальные отношения в глазах мужчины в разряд примитивных удовольствий, которые не влекут за собой никаких обязательств. Этот феномен потряс все слои общества. Но основной удар был нанесен по бедным районам мегаполисов, где выросло уже несколько поколений детей, никогда не видевших своих отцов.
Возражает реверенду Ньюхаусу Борис Парамонов.
Два момента здесь нужно выделить, причем они взаимосвязаны. Для этого вспомним немца Крафт Эббинга и англичанина Хавелока Эллиса, труды которых сделали эпоху. Их феноменология сексуальной жизни исходит из представления о существовании некой половой нормы, и те или иные отступления от нее рассматривает как извращение. Собственно, они занимались сексопатологией и прямо говорили об этом. Таково было их самосознание. Фрейд в этом смысле еще интересней. У него секс в целом трактуется как некая патология, независимо от его форм. Главная мысль Фрейда о репрессии пола в культуре и необходимости такой репрессии для дела культуры, о культурной необходимости подавления первичных инстинктов. Так где же место Кинзи в этой картине? Он сумел снять, дискредитировать и дезавуировать понятие нормы в сексуальной жизни и сумел сделать это на громадном числе примеров. Сама масштабность его исследований была здесь победным методологическим приемом. Существуют сексуальные причуды, чудачества, странности, капризы, дурачество, назовите как хотите, но все это никак не подвести под понятие нормы и патологии. В сексе нет законов, вот открытие Кинзи. Следовательно, нет и не может быть никакой сексуальной кодификации и юрисдикции, так сказать, никакого общеобязательного к исполнению кодекса. А где нет кодекса, там не может быть и суда. Кинзи таким образом освободил человечество от бремени сексуальных страхов. Естественно, там освободил, где его наблюдения стали доступными самой широкой публике. Альфред Кинзи много способствовал тому, что позитивных эмоций в мире стало больше. То есть, строго говоря, осчастливил множество людей. Это ли не заслуга перед человечеством?
Радио «Свобода» передача «Отчет Кинзи» или «Проблемы сексуального ликбеза». Ведет передачу Марина Ефимова. Очевидно, идея сексуального раскрепощения похожа на красивую вещь ручной работы. Но размноженная миллионным тиражом, пущенная на конвейер, она становится ширпотребом. В таком случае, до какой степени вообще можно обсуждать секс публично? Где начинаются табу? Вот мнение Ричарда Ньюхауза.
Сексуальность всегда была частью человеческого бытия и, естественно, всегда была поводом для изучения и обсуждения. В вопросе о том, что приемлемо, а что нет, я думаю, общество может руководить только здравый смысл. Стоит ли на занятиях в школе демонстрировать шестилетним детям технологию использования презервативов? Думаю, нет. Их сталкивают с теми аспектами бытия, которые далеки от них и к которым нет нужды быть готовыми в их возрасте. Природа интимной жизни человека таинственна, многослойна, многозначна. А сексуальные пропагандисты относятся к ней так, будто она начинается и ограничивается стенами спальни. Для них, впрочем, возможно, дело так и обстоит. Для тех, кто хоть раз был влюблен, кто ощутил глубину эротического влечения, сексуальность – это таинство, быть может, не менее возвышенное, чем духовное или религиозное.
В 1948 году правительство и многие политические деятели в Америке были серьезно озабочены количеством преступлений на сексуальной почве. Выход отчета Кинзи поверг их в панику. Гувер выступил с речью, в которой осуждал книгу и призвал американцев оставаться верными религиозной морали и традиционному американскому образу жизни. Работой Кинзи начали интересоваться сотрудники Федерального бюро расследований. Поддерживавший его исследование Рокфеллеровский центр отказал в субсидиях. Но хуже всего было другое. Кинзи все больше затягивали его сексуальные фантазии, а после их исполнения – чувство вины. И Кинзи наказывал себя такой болью, что у него начинались болевые шоки и, как следствие, микроинфаркты. Его биограф пишет.
Кинзи не мог спать, потому что по ночам ему мерещились его информанты – проститутки, подростки, несчастные жертвы сексуальных фобий. И сердце его разрывалось от жалости. Кинзи потерял свое знаменитое профессиональное бесстрастие. Его информанты вдруг превратились из подопытных за номерами в живых людей. И, о ужас, он помнил их всех. Кинзи оказался в жалком состоянии. Он не был больше боссом. Временами он становился похожим на большое умирающее животное.
Альфред Кинзи умер от инфаркта в августе 1956 года в возрасте 62 лет. После его смерти не только либеральные нью-йоркские газеты и журналы, но даже католическая газета «Индиана Рекорд» отдала ему должное.
Никто так не возражал против открытой публикации работ Кинзи, как наша газета. Мы сейчас уверены в пагубном влиянии его книги на общество в целом. И однако никто не может отрицать его целеустремленности и терпения, его альтруизма и бесконечной преданности науке. Кем бы ни был доктор Кинзи, он был в первую очередь ученым.
«Не смотри долго в бездну», — говорил Ницше, — «а не то она заглянет тебе в глаза». Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Отчет Кинзи» или «Проблемы сексуального ликбеза». В программе участвовали Борис Парамонов, Рая Вайль и Юрий Жигалкин. Вела передачу Марина Ефимова.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96 года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny, get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, Паша, зетым закатя низы тыкон! Чуй-чуй!
Тебе скажу. Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Что хочешь? Рай был на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.